Здравствуйте, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я рад вас приветствовать 22 ноября 2024 года из холодной, ветреной Флориды. Сегодня холодный ветер с утра. Как у вас, я не знаю, с погодой, но у нас не очень погода. Ну, как, мы тут разбалованы хорошей погодой. Тем не менее, стрим прямой. Стримец молодец, мы снова вместе. На канале очень простое правило. Оставляйте 100 лайков, записываю еще одно видео. Я не эксперт, ни в чем, ни разу. Но канал теплый, дружественный. Обычно поднимается. Люди говорят, что поднимается настроение. Прямо в комментариях пишут. У меня поднялось настроение после этого часа, который мы тут с вами пообщались. У меня точно поднимается настроение. Как правило, всегда. В крайних случаях, когда я плохие новости. Но сегодня у нас такой подкаст будет чисто американский, про американские дела. Погуторим, побазарим. И в частности, вторая половина подкаста будет о человеке, который посадил Трампа на трон. И этого человека зовут, конечно же, вы уже догадались. Но не будем спешить. А пока поприветствуем людей. Так, Джустар пишет «Доброго ранку». «Доброго ранку». Юрий пишет «Яков, доброе утро». Про погоду я уже сказал, Юрий. Лео пишет «Шаббат шалом» из теплого Ришмана, Яков. «Бросить все к черту и поменять квартиру». Интересно, у вас до сих пор меняют квартиру? Я имею в виду с Майами на Ришон. Когда-то это было в Советском Союзе наше все. То есть квартиры давали. Ну, иногда, конечно, у некоторых были кооперативы. Но тогда было это естественно. Меняю, допустим, двухкомнатную квартиру на две однокомнатные. Или там двухкомнатную в центре на две однокомнатные там на окраине. У вас до сих пор есть такие? Расскажите в вашем городе. Напишите город и действительно до сих пор ли люди меняют квартиру. У нас обычно продают квартиры. Кто-то продал, кто-то купил. А вот обменов нет. Я не говорю о каких-то отдельных сайтах, которые для путешествий могут сказать, меняю на месяц в июле квартиру в Париже, Шон де Лизе, на квартиру в Манхэттене. Такое бывает, но просто размен квартир, я такого не слышал. Пара разводится, допустим, ну, значит, они продают свою квартиру. Или кто-то выкупает половину квартиры, если он хочет, или она хочет остаться в этой квартире. А как у вас сейчас? Итак, Евгений пишет «Всем доброго времени суток». Привет, Евгений. Оксана «Хаури Яков» пишет «Хаури, хаури». «Хаури дури» еще можно говорить. Фаина пишет «Здравствуйте, Яков, буду энджоить ваш эфир». Правильно, Фаина. Давно вы не появлялись. Или вы тихонько так сидите и энджоите? Нет, чтобы себя объявить. Это я, Фаина. Пришло энджоить Файна. Ну, пришло не такое. Евгений пишет «Яков, не меняют». А есть тетя с двумя племянниками. Вы имеете в виду, что переписывают квартиру на тетю или что? Я не очень понял. Как у вас квартира? Меняете ли вы квартиру или нет? Немедленно признавайтесь. Немедленно. Так, интересных комментариев я не увидел за вчера, поэтому комментировать особо нечего по старым комментариям. Раз нечего комментировать, значит, мы начнем с каких-то вещей, которые волнуют, которые базируют американское комьюнити. Ну и, конечно же, вы уже знаете, а может быть, не знаете, но те, кто следят за нашими назначениями в новый кабинет Дональда Трампа, знают, что Мэтт Гэтс, которого прочили в генеральные прокуроры Соединенных Штатов Америки, он же министр юстиции, Мэтт сдулся. Вернее, его сдули. Вот этот парень. Ну, вы помните, я уже не раз говорил вам, да и не только я, о том, что у него были шуры-муры и секс вроде бы с девочками 17 лет, и вроде бы он кому-то платил за секс. И тут был комитет по этике Конгресса, а Мэтт Гэтс, он конгрессмен от Флориды. И этот комитет рассматривал его дела, вот эти ну, 10-летней давности или около того. И был какой-то отчет. И этот отчет они должны были решить, сделать его, обнародовать его или нет. И республиканцы заблокировали. Это было позавчера. Этот, чтобы этот, обнародовать этот отчет про похождения и шалости Мэтта Гаэтса. Я вам вчера говорил о том, что я приводил сравнение, если человека, допустим, остановили за по подозрению в пьяном вождении, человек имеет право сказать, я не буду дуть в трубочку, не буду проходить тест, но тогда уже подразумевается, что это отягчающее обстоятельство, ибо человек, которому нечего скрывать, нечего бояться, с удовольствием дует в трубочку или из трубочки вдыхает. Короче, было понятно, что они не хотят, чтобы там что-то появилось, чтобы обнародовалось из этого отчета. И, вероятно, таки там таки было настолько все нехорошо, что он отказался от должности, на которую его планировал Трамп. Он отказался от должности министра юстиции, генерального прокурора. Он не имел достаточного опыта, и его кандидатура поднимала в брови. Мои брови и другие брови. Помните брови Леонида Ильича Брежнева? Ух, какие это были брови. Да, это я отвлекся. Одним словом, получилось, как получилось невдобняк. И что надо было бы сделать дальше? У Трампа было мало времени, чтобы предложить кого-то другого на этот пост. Причем настолько мало... Не так. Он настолько быстро это все предложил другую женщину. Я вам ее сейчас покажу. Ее зовут Памела. Она же, ну, сокращенно это будет Пэм Бонди. Быстро, моментально всплывает Пэм Бонди, которая действительно опытный человек, которая 20 лет была генеральным прокурором. Не знаю, была ли она все 20 лет, но долго. Генеральным прокурором Флориды. Она была соратница, боевая подруга Трампа. Она была в его команде, когда Трампа судили за все тяжкие. Она была его адвайзером, советником Трампа. То есть она имеет хороший послужной список. Давайте я вам ее покажу. Эту Пэм. Эта Пэм, вот она, например, вот так она выглядит. 59 лет женщине. Выглядит хорошо. Ну, кроме того, у нее опыт. Вообще у нас тут флоридское лобби начинает потихоньку занимать Белый дом, согласно купленным билетам. Вот еще ее фоточка. Такая вот женщина должна быть утверждена Сенатом на эту должность. Если она будет утверждена, до чего не добрался, до этого момента не добрался Мэтт Гаэтс, то она станет новым министром юстиции или, как у нас называют ее, генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки. Почему так быстро? Я вот все думаю. Ну, не то, чтобы думаю. Ну, подумал 10 секунд. Трамп быстро уже выставил ее. Мне кажется, Трамп и сам не очень хотел, чтобы Гаэтс был, но, наверное, он ему... Должен был, знаете, как Афоня мне, Афоня должен был. И Дональд Трамп просто рассчитывался, отдавал услугу за то, что Мэтт Гаэтс верой и правдой служил Трампу и был сильно правым республиканцем. Но тут, мне кажется, Дональд Трамп решил от него, даже обрадовался, мне кажется, он, тому, что на него тут... Всплыла эта вся грязь, информация, и он с удовольствием вроде бы как и выполнил свой супружеский долг, Трамп. Я имею в виду, что он его предложил на хорошую должность. С другой стороны, он не прошел на должность и сам снялся. И Мэтт Гаэтс, кстати, сказал, что я, говорит, понимаю, что сейчас идет такой период, transition, переходный период правительства, и Дональд Трамп должен сконцентрироваться на том, чтобы формировать новое правительство. И поэтому Я не хочу быть помехой этому. Теперь, что будет дальше с Мэттом? Ничего особого не будет, его найдут теплое место, причем, возможно, даже в Сенате. Может, это был уже какой-то дил, какая-то сделка. Ты уйдешь сейчас, не будешь настаивать, а зато мы тебя пристроим хорошо. Дело в том, что он был конгрессменом в Нижней палате, Мэтт Гэтс. И когда он услышал эту новость неделю назад, что его прочат в генеральные прокуроры, он, соответственно, сказал, что он выходит из Конгресса. Соответственно, там освобождается место, там надо кого-то туда поставить. Согласно законам Флориды, если я не ошибаюсь, если такая ситуация происходит, не из-за выборов освобождается место, то губернатор Флориды сам назначает кого-то на это место. Теперь освободилось место еще одно, но в Сенате. В Сенате был такой сенатор от Флориды, которого зовут Марко Рубио. Марко Рубио предлагается на пост Блинкена, на пост министра, ну, госдепа, ну, конечно, он не министр, General Secretary of State Department of State. Ну, короче, министр иностранных дел, скажем так, чтобы было понятно. Соответственно, освобождается место в Сенате от Флориды. Два места от каждого штата, вы это помните. Освобождается место в Сенате во Флориде. То есть сейчас говорят у нас, что, скорее всего, губернатор Флориды возьмет этого несчастного Мэтта Гэтса и предложит его в Сенат, чтобы он занял место Марко Рубио. Так что его куда-то пристроят, Мэтта Гэтса, невзирая на то, что там было с 17-летними девочками. Марко Рубио, как вы знаете, он сын кубинских эмигрантов. Они из Кубы, мама с папой его приехали в 1956 году. По-моему, он родился в 1958 или нет. Он родился в 1971, не помню. Ну, одним словом, они уехали из Кубы, еще тогда был этот Батиста, диктатор. В 1956 году они уехали, а потом, лишь только потом, в 1958 году, Фидель Кастро сделал революцию, и кубинцы пошли down the drain. Вниз. И, соответственно, через некоторое время родился мальчик Марко. На тот момент родители его не были гражданами, но потом они натурализовались, а по месту рождения, по праву рождения, Марко родился в Майами, и он стал гражданином США. Хотя, это не обязательно было, не обязательное требование было, чтобы ему продвигаться, попасть в Сенат, ибо только президент Соединенных Штатов должен быть гражданином США. А на место в Сенате это не обязательно. Одним словом, говорят, что вроде бы ему светит это место. Но так как он уже не с той ноги начал, я не знаю, как у него это получится. Тоже все равно должно быть какое-то утверждение, но теперь уже утверждение губернатором штата. И уже есть несколько претендентов на это теплое местечко, поэтому чем закончится, не знаю. Но посмотрим. Ну, вот такие дела. Посмотрим на эту ПМ. Она вроде бы, у нее не к чему придраться. ПМ Бонди, которая теперь новый кандидат на Attorney General. Я доволен, что человек, у которого 20 лет опыта именно в этом, будет двигаться наверх. Может быть, конечно, на нее что-то нарою тоже. Я не знаю, может быть, она тоже имела секс с 17-летними мальчиками и платила им за это. Может, нет. Но сейчас, конечно, народ рванет гуглить, искать, к чему можно придраться, к этой 59-летней женщине. Но будем надеяться, она выстоит. Итак, давайте почитаем ваши комментарии. Давайте почитаем ваши комментарии. Фильм по семейным обстоятельствам, о чем это я не знаю. Валка пишет: здравствуйте, молитесь ли вы на ночь и какие молитвы? Нет, я не молюсь ни на ночь, ни утром, ни днем. Фаина говорит, что действительно она меня чаще смотрит в записи. Я не сержусь на вас, Фаина. Арис пишет: «Greeting, Яков, me too. I am here to enjoy your magnificent stream». Великолепный стрим хочет проэнджоить Арис, и я не могу ему запретить это сделать. Павел пишет: «Howdy, Яков, привет». Евгений пишет: «Яков, тетя с двумя племянниками – это с кинофильма «По семейным обстоятельствам», где персонаж пытался разменять квартиру». А, у вас по фильмам, а у нас это жизнь была, где люди искали размеры, где все столбы были обклеены бумажками, меняю это на то и так далее. Ну, или, например, или, например, такое объявление клеилось: «Сдам комнату двум студенткам, трем не могу, годы уже не те». Ну, или что-то про обмен. Best West пишет: «Добрый день из Кракова. Сразу же лайк за опоздание». Нет, за опознание. За опознание кого, не знаю. Я никого не опознавал. Меня не вызывали на опознание. Трупы не показывали. Евгений пишет: «Пока что Трамп не отдал ни один портфель ни одному демократическому антисемиту. Это я для тех, кто в теме». А что, должен? Вот the point, если он начнет раздавать портфели врагам народа. Евгений пишет: «Может ли спикер быть нерожденным в США? Допустим, президент и вице умерли, то спикер берет правление». По-моему, может. Кстати, хочу вам напомнить, что Мэтт Гетц сыграл решающую роль в том, чтобы ушел со своего поста предыдущий спикер, а именно Кевин Маккарти. Помните, перед Майком Джонсом был Кевин Маккарти. И он, и когда было утверждение бюджета на следующий год правительства, республиканцы стояли насмерть, урезать, урезать, урезать. Демократы говорили: добавлять, добавлять, добавлять. И Кевин Маккарти, будучи центристом, он хотел договориться как-то с демократами, чтобы все-таки протолкнуть этот бюджет и страна, чтобы могла двигаться дальше семимильными шагами вперед к победе капитализма. И за это его, он республиканец был уже, Кевин Маккарти, но Мэтт Гетц был крайне правым республиканцем, был и есть. И он ненавидел Кевина за то, что он пытается найти серединку и договариваться с демократами. И он, я не помню детали, но есть такое, по-моему, motion to evict или motion to something. Ну, короче, было, они там сделали такую бумагу, чтобы снять с этого поста Кевина Маккарти, и им удалось это сделать. Теперь люди из кемпа Кевина Маккарти говорят: справедливость восторжествовал. Вообще, если честно, я доволен, как это все работает. Я знаю, что среди моих слушателей есть любители красавчика вот этого Мэтта. Ну и думаю, что what the big deal. Лучше, чтобы он был на месте, потому как он крайне правый, а у нас тут есть супер-супер-супер крайне правые люди, американцы причем, на этом канале. Но я считаю, что система работает, система самоочищается, и мы сейчас поговорим о следующем человеке, который тоже был замешан в сексуальных делах, и который тоже претендент на хороший пост министра, кого? Министра обороны. Министра обороны. Но тут я читаю такие вещи в «Нью-Йорк Таймс» и там, в других газетах серьезных. Я вам сейчас прочитаю, там такие подробности вылазят. Он такое делал. Что будет очень удивительно, если он все-таки выстоит и станет министром обороны. Может быть такое. Вы узнаете, о ком я говорю, естественно. О ком я говорю. Пит Хексет. Пит Хексет. Вот этот парень, который был ведущим на канале Fox News, а теперь надеется, что он станет министром обороны. Да, у него есть что-то связанное с обороной. Он был в Афганистане, он был в Ираке, воевал. Но это как бы не те важные качества, которые нужны министру обороны. То есть министр обороны может вообще быть человек гражданский, но тем не менее. Anyway, давайте поговорим о нем. Это вторая кандидатура, которая может лопнуть, как мыльный пузырь. Но для этого надо вам что-нибудь прочитать из прессы. Ибо за этим вы и приходите сюда, потому как вы-то читаете свою прессу. А здесь вы можете почитать прессу более западно и более англоязычно. Такое можно сказать вообще? Более англоязычно. Итак, где же у меня статьи, никто не знает. Ну, я вам по памяти... А, нет, что-то есть, что-то нашел. Давайте немножко займемся грязным бельем этого Пита Хексета. Вот он так выглядит. Сейчас я вам увеличу чуть-чуть. Вот мне нравится. Они многие считают, что когда... Многие считают, что в хороших деловых кругах на тебе должен быть одет дорогой хороший костюм. Это должен быть нейви. Синий или темно-синий. Нейви – это вообще темно-синий. И они носят вот такие туфли. Посмотрите, видите, какие у него туфли коричнево-желтые у этого Пита. Такая комбинация работает, вроде бы. Некоторые носят темный пиджак. Вот смотрите, мужичок справа, вот этот. Не знаю, кто он. Темный пиджак и более светлые брюки. Некоторые носят темный клубный нейви пиджак, а брюки такого цвета хаки, я бы даже сказал, или бежевого, не знаю, как это правильно назвать. Ну, это к вопросам о моде. Да, anyway, давайте перемоем ему косточки, этому, который в пиджаке и в желтых ботинках. Дело было в 2017 году, и они находились в Калифорнии, и там была какая-то пьянка. Не то была какая-то конвенция, но была пьянка. На конвенциях присутствовали мужчины, женщины, естественно, и в частности был этот Пит на этой конвенции. Там же была одна женщина, и в баре они там сидели, пьянствовали, он и она. При этом ее муж находился в этой же гостинице, только в другом корпусе где-то там. Отходил ко сну. А жена его решила в баре еще покуролесить, и тут как раз был этот Пит, соответственно, и... Этот Пит начал к ней приставать. Такое иногда бывает между мужчиной и женщиной, особенно после рюмки выпитой. Уже контроль уже как бы уменьшается. И она говорит, это она подала заявление сейчас, что он ее изнасиловал в 2017 году. Она при этом не помнит. Она не помнит, как это было, в какое время это произошло. Она не помнит, как она оказалась у него в номере, потому что бар был недалеко от бассейна в этой гостинице. И она не помнит, и поэтому она считает, что ей, наверное, что-то подсыпали в баре. Ей подсыпали что-то в баре, и поэтому она ничего не помнит. А конференция, кстати, это была конференция среди женщин республиканской партии. Вот, это была конференция. И они там в этом баре были, причем были там, естественно, эти камеры везде висят сейчас, и говорят, что они вроде бы пьяными не были. Их видели, как они шли, этот Пит с этой женщиной, взявшись за руки вдоль бассейна. Секса не видел никто. И вот она попадает к нему в номер, и в этом номере, ну, тут у нас пишут всякие, конечно же, детали, всякие, и, может быть, я сейчас вам найду. Да. Вот, согласно отчету, эта женщина, чье имя не называется, сказала полиции, что она оказалась в гостиничном номере вот этого мистера Хексета после того, как они пообщались на конференции в октябре 2017 года. Конференцию проводила Федерация республиканцев женщин. Гостиница «Хаят» в городе Монтеррей. Она сказала, что... ее называют Джейн До, когда не хотят раскрывать имя точно, сказала, что он забрал ее телефон, уже будучи в номере, заблокировал дверь из номера. Она пыталась уйти, а он ее заблокировал. И сексуально на нее напал. Причем Нью-Йорк Таймс сообщает детали такие, как, видите, вот написано, ejaculating on her stomach. Что вы понимаете, означает, что он кончил ей на живот. Это то, что сегодня Америка обсуждает. Она сказала, что ее память такая мутноватая, и она выпила намного больше алкоголя, чем обычно, в течение дня. Так она сказала. При этом она отправляла смски своему мужу, который находился в другом корпусе. Ну, там что-то писала: «Милый, я немножко задерживаюсь тут. Такое дело». Ну, тем не менее, обычно в таких ситуациях закон на стороне женщин. И теперь возникает вопрос. Может ли быть министром обороны человек, который кончает на живот женщине, которая не его женщина? Я не знаю. Вы напишите. Я голосовалку делать не буду по этому вопросу. Но как вы считаете, достаточно ли это, чтобы не дать ему портфель министра обороны? Я не знаю. Вам решать. Но мне кажется, от этого дела отмыться ему будет довольно сложно. Хотя он говорит, это все разбиралось, был какой-то иск уже давным-давно, его признали невиновным, этого Пита. Но дело такое, уже, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался. Если ты уже полез на такую должность, или ты хотел бы, или тебя выдвинули, то будь готов к тому, что тебе перемоют все косточки. Вот такие интересные дела у нас происходят. Ну и, наконец-то, перенесемся уже ко второй части нашего чудесного, обалдемонного выпуска ролика, который можно назвать «Человек, который посадил на трон Трампа». Или «Человек, который усадил на трон Трампа». Это не есть мое изобретение в том, что я ввел слово «трон», но на самом деле журнал Time опубликовал большую статью, которую мы сейчас с вами будем читать и обсуждать. Или вы обсуждать будете позже, но я хотел бы вам ее прочесть. Я ее уже прочел, но хочу с вами поделиться тоже. Статья называется «Как Илон Маск стал создателем королей». Как-то так. Я даже не знаю, как лучше перевести слово «kingmaker». «King» – это король, «make» – это делать. То есть человек, который делает королей. И, в принципе, из этой статьи, прочтя эту статью, становится очевидным, что если бы не Маск, Трамп вряд ли бы выиграл. То есть вклад в предвыборную кампанию Илона Маска был настолько огромен, и даже речь не идет о тех, там, кто-то говорит, 200 миллионов вложил денег. Но активность, твиты, собирал какие-то команды, которые за него голосовали. Вернее, за него ходили по домам буквально от двери к двери и говорили: голосуйте за Трампа. Ну, давайте теперь прочитаем статью журнала Time. Я, может быть, ее сокращу, потому как долго это все. Итак, они пишут: мы уже знали этого парня, имеется в виду Маска. Это человек, который купил Твиттер и уволил больше половины его сотрудников. Изобретатель, который вернул к жизни космическую программу. Автопроизводитель, чьи новые грузовики заставляют детей останавливаться и смотреть. Внезапно Илон Маск перешел в сферу политики, возглавляя митинги, управляя назначениями в правительстве, формируя повестку дня для следующего президента Соединенных Штатов. Более 3 лет он является одним из самых богатых и влиятельных людей в мире. Рынки взлетают и падают на его твитах. Астронавты летают на его космических кораблях. Армии продвигаются по сигналам с его спутников. Теории заговора становятся мейнстримом благодаря его объятиям. Но только в свете этих выборов его влияние в полной мере проявилось. Со времен Уильяма Рэндольфа Хёрста, газетного магната, который почти столетие назад сделал восхождение Рузвельта, ни один частный гражданин не возвышался так сильно над столькими аспектами американской жизни и одновременно втягивая культуру страны, ее СМИ, ее экономику, а теперь и ее политику в силовое поле, в свое силовое поле. Стоя рядом с ним, даже Трамп может показаться почти благоговеющим, не столько начальником, сколько его товарищем для человека, для которого эта планета и ее проблемы недостаточно велики. Дальше в этой же статье, я вам сейчас покажу, показана обложка журнала Time. И довольно оригинально сделано. Посмотрите, видите, эти чекбоксы, надо ставить птички. И по что, какие планы у Илона Маска и что он уже сделал. Вот видите сверху. Electric vehicles, то есть это электрические автомобили, сделал. Become richest man, стать самым богатым человеком, сделано. Buy Twitter, сделано. Launch rocket, запустить ракету, сделано. Bring rocket back, вернуть ракету, сделано. Имплантировать в человеческий мозг чип, электронную схему, сделано. Сделать так, чтобы Трампа выбрали, сделано. Работать из вот этого поместья трамповского Мар-а-Лаго, сделано. Теперь что ему еще остается? /$2 trillion, то есть снять, урезать бюджет на $2 триллиона, еще пока не сделано. Полететь на Марс. Еще пока не сделано, птичка не стоит. Ну и написано внизу, гражданин Маск, что следующее на его списке незаконченных действий. Статью написал этот Саймон Шустер, и, соответственно, мы ее и читаем. Мы ее уже начали читать, но теперь мы продолжаем ее читать. Пока что они действуют как партнеры, связанные услугами, которыми они торгуют, и общим желанием разрушить институты власти. Они могут отдавать команды одним голосом некоторое время, но их планы не во всем совпадают. Оба своенравны, импульсивны и привыкли быть главными. Ну, действительно, это два альфа-самца, тут несомненно. Что произойдет, если они начнут сталкиваться между собой? В такой борьбе Маск может не одержать верх. История усеяна обломками королей, которые воевали против лидеров, которые их поставили на троны, фактически. Вне зависимости от того, сколько богатства или влияния соберет Маск, инструменты государственной власти останутся у президента, и все станет грязным, если он решит воспользоваться их против миллиардера, который помог ему вернуться в Белый дом. В конце концов, прочность их партнерства может зависеть от мотивов Маска. Что побудило его стать пророком мага? Мага – это «Make America Great Again» изначально. Если он не хотел денег, то миссия выполнена. Хотя про деньги. Стоимость его состояния, имеется в виду Маска, выросла более чем на $50 миллиардов за неделю после выборов, достигнув пиков более чем $320 миллиардов, поскольку инвесторы просто сошли с ума по акциям Тесла. Это правда. Акции Тесла выросли процентов на 39 или 40 за первую неделю после выборов. Естественно, вы понимаете, какое огромное количество акций фирмы Tesla есть у Маска. Оттуда и берутся вот эти $50 миллиардов, которые он заработал за неделю. Так что он поставил свое состояние пропустил одно предложение. Но богатство никогда не было одержимостью Маска. Так как он поставил свое состояние на лунные страстные проекты, такие как строительство теплицы на Марсе, должно быть достаточным доказательством того, что он не мечтает не так, как среднестатистический человек на борту звездолета Трамп. Люди, близкие к Маску, говорят, что его конечная цель не изменилась с тех пор, как он запустил SpaceX, свою ракетную компанию, в 2002 году. Среди ее инвесторов Марк и Лин Бениофф, владельцы Time, журнала Time. Более двух десятилетий белым китом Маска была Красная планета. Белый кит, этот white whale, это идиома такая. Это нечто, к чему надо стремиться, но чего нет. То есть белых китов не бывает. Но к ним можно, но можно пытаться их найти. Так вот, таким белым китом для, для Маска является красная планета, то есть Марс. Да, это написано прямо на его любимой футболке «Occupy Mars». Все идет на эту миссию, говорит член круга общения Маска, который недавно говорил с ним о его планах. Он просто понимает, что контроль прямой или косвенный над бюджетом правительства США приведет нас на Марс еще при его жизни. Делать это в частном порядке было бы медленнее. Естественно, если будут давать фонды государственные, то будет быстрее. Это не значит, что налогоплательщики США будут платить по счетам за мечту Маска о межпланетных путешествиях. Но общественность, как правило, платит цену, когда эксцентричные визионеры берут бразды правления в свои руки. Миллионы американцев, от вышедших на пенсию рабочих фабрик до обремененных долгами выпускников и новорожденных детей, получают выбор в выгоду от социальных программ, которые Маск обещал сократить. Вот этого боятся. Когда он начнет сокращать бюджет, не пострадают ли люди, которые сидят на пособиях, которые сидят на фудстемпах и так далее. То есть бедные слои, которые привыкли получать от социальных программ. Дальше читаем. Хотя он и публикует по несколько твитов в день своим 205 миллионам подписчиков, Маск отказался отвечать на вопросы журналистов, включая этот, с тех пор, как он стал советником избранного президента. Он не объяснял свои предполагаемые контакты с американскими противниками от Китая и России до Ирана. То есть говорят, что он уже разговаривал с крупными людьми, скажем, на уровне послов в этих странах, будучи частным гражданином США. Дальше читаем. Он также не затронул конфликты интересов, возникающие из-за того, что он играет ключевую роль в правительстве, чьи регулирующие органы расследуют его бизнес. Это я уже говорил чуть раньше, и я повторяю опять. Это похоже на олигархию. Хотя вроде бы сейчас все хорошие, все движут прогресс, все летят на Марс, но это все может поменяться. Это все это была моя добавочка. Это не написано в статье. Пока что Трамп, похоже, рад подыгрывать. Это уже статья. В середине своей победной речи 6 ноября он потратил 4 минуты на восхваление Маска, супергения, который помог ввести его наземную игру в Пенсильвании, как сообщается, заплатив агитаторам за то, чтобы они обходили 11 миллионов дверей и наняв фургоны, чтобы доставить амишей на избирательные участки. Я вам уже говорил про амишей. «У нас новая звезда», – прокричал Трамп со сцены во Флориде. «Звезда родилась. Илон». Только позже, примерно через 19 минут после начала своей речи, избранный президент снова повернулся к своему телесуфлеру и вспомнил поблагодарить своих избирателей. То, что Маск значил для компании Трампа, выходило далеко за рамки 120 миллионов долларов, которые он влил, полевой программы, которую он создал, или поддержки в социальных сетях, которую он обеспечил. Для многих молодых людей, которые стекались к Трампу в рекордных количествах, Маск был идеальным аватаром. То есть благодаря тому, что Маск, который считается крутейшим парнем среди молодых, они повернулись и начали смотреть на Трампа. Он привнес чувство изобретательности и возможностей в привычный акт ностальгии. Если Трамп восхищает сторонников, обещая уничтожить коррумпированные институты, Маск олицетворяет обещание строить новое и решать сложные проблемы. Трамп не казался таким уж старым на своих митингах с этим играющим в Диабло повелителем, подпрыгивающим рядом с ним. И противникам Трампа стало сложнее изображать его команду как стадо недоумков, когда величайший новатор нашего времени, имеющий опыт реализации нелепых планов, обещает сократить расходы на 2 триллиона долларов. 2 триллиона долларов. Вот он, красавчик. Илон Маск. Как бы часто демократы не напоминали нам, что состояние Трампа выросло из унаследованного богатства, многочисленных банкротств и десятилетий корпоративных махинаций, они не могли отрицать достижений Маска как бизнесмена. То есть Трампу легко приставать, папа оставил деньги, ты махинации делал, а вот к Маску трудно прессовать таким же макаром. Даже сенатор Берни Сандерс, бич всех миллиардеров, уклонился от своей критики в недавнем подкасте. Он сказал, Берни Сандерс. Илон Маск очень-очень агрессивный и способный бизнесмен, очень впечатляющий своими достижениями. Он говорит, я мог бы делать больше за неделю, чем правительство может сделать, знаете ли, за 5 лет. И в чем-то он прав. Это сказал Берни Сандерс. В то время как вера в правительство рухнула, это все, что хотят видеть многие избиратели. Способного аутсайдера, безжалостного и независимого, который знает, как взять гигантскую машину и сделать ее более компактной, быстрой и производительной. Обещание Маска сделать это с американской бюрократией уже создало импульс и прикрытие для сокращения расходов в масштабах, которые Вашингтон не видел много лет. Эта программа не продвинулась далеко во время первого президентского срока Трампа, имеется в виду сокращение расходов бюджета. Миллионы людей зависят от государственных должностей и от защиты, которые регулирующие органы представляют от хищных предприятий, таких как те, которые дали нам злоупотребление опиоидами и сигареты, как лекарство от астмы. Но республиканцы из малого правительства будут стремиться последовать за Маском в уродливые бюджетные битвы за федеральные растраты и раздутые льготы. Многие американцы будут болеть за них. В ходе предвыборной кампании самый убедительный аргумент Маска был не на шоу Джо Рогана и не на сцене митингов Трампа. Это было на стартовой площадке Бока-Чика в штате Техас, где аэрокосмическая компания Маска поразила мир, поймав возвращающуюся ракету парой роботизированных рук. Ну, вы помните, как это огромная ступень прямо в лапы этих, железные лапы приземлилась или прилапилась, можно так сказать? Можно сказать, что эти вот, что Трамп, не Трамп, можно сказать, что Маск облапил ракету, ступень ракеты? Или это грубо? Грубо, наверное. И это было на стартовой площадке Бока-Чика, Техас, где аэрокосмическая компания Маска поразила мир, поймав возвращающуюся ракету парой роботизированных рук. Если человек, который это сделал, поддерживает Трампа с таким рвением, неужели Трамп не может выполнить хотя бы часть того, что обещал? Так, я понимаю, думали люди. Многие избиратели, похоже, так думают, особенно молодые люди, которых Маск нацелил на Трампа своей бравадой. Главный фактор здесь – в том, что мужчины должны голосовать, сказал Макс Рогану накануне выборов. На следующий день, когда 60% белых мужчин выступили за Трампа, Маск написал в Твиттере: «Кавалерия прибыла». Но его призыв вышел далеко за пределы мужского круга. Он также тронул ряд избирателей, которых отталкивал характер Трампа, но воодушевила его политика. Телевизионные эксперты говорили, что этим людям нужна структура разрешений. Маск представил ее именно женщинам из пригорода, таким как Бетси Стэтч, когда она стояла в очереди на его октябрьский митинг в Ланкастере, штат Пенсильвания. Стэтч описала чувство облегчения. Люди наконец чувствуют: хорошо, я могу поднять голову и сказать, мне не стыдно голосовать за Дональда Трампа. Причиной, по ее мнению, был Маск. Учитывая его роль в победе, Маск, возможно, ожидал некоторой награды. Но его положение в переходном периоде Трампа, как сообщается, нервировало некоторых членов их окружения. Большую часть ноября Маск провел в лагере Мар-а-Лаго. Ну, имеется в виду поместье или около, там есть гостиница, где живет Трамп. Он оценивал выборы кабинета министров и консультируя Трампа политическим приоритетам. Он играл в гольф с избранным президентом. Он сидел с ним у ринга на мероприятии Ultimate Fighting Championship и фотографировался с семьей Трампа. Вот. Маск был уже в семье или близок к семье. Лидеры Турции и Украины заставили Маска послушать их разговоры с Трампом. По сообщениям, посланник Ирана, который обвиняется в попытке убийства Трампа, была такая теория, что они тоже нанимали даже киллера, там, иранцы. Он встречался с Маском, чтобы обсудить разрядку напряженности. Министерство иностранных дел Ирана отрицает факт этой встречи. Когда республиканцы в Палате представителей пригласили Трампа на закрытое заседание на Капитолийском холме, Маск поехал с ними, и на окне его автомобиля на кортеже Трампа было написано «Гость номер один». К этому моменту Трамп назначил его руководителем нового подразделения под названием «Департамент эффективности государственного управления». Это Трамп утверждает, что он демонтирует федеральную бюрократию и реструктурирует ее агентство. Это вызовет шоковые волны в системе, сказал Маск. Это также может дать Маску влияние на многие агентства, которые регулируют его работу. Имеется в виду Маска и его бизнесы. За несколько дней до дня выборов Национальное управление безопасности дорожного движения объявило, что расследует беспилотные автомобили Тесла после сообщения об аварии. В июне регулирующие органы Калифорнии приказали Тесла исправить текущее нарушение качества воздуха на заводе во Фремонте. Тесла заявила, что ее автомобили безопасны, а ее объекты соответствуют экологическим стандартам. У SpaceX тоже были стычки с Федеральным управлением гражданской авиации, которому Маск пригласил подать в суд на превышение его полномочий в сентябре. Обзор New York Times показал, что его компании сталкиваются как минимум с 20 нормативными битвами и расследованиями во всех уголках правительства. Маск и несколько представителей отказались комментировать или отвечать на вопросы Time для этой статьи, в том числе о потенциальных конфликтах интересов. Конечно, конфликты будут. Если правительство дружбан с Маском, то как правительственные органы начнут наезжать на Маска по различным соображениям техники безопасности или качества воздуха или чего-нибудь еще? Ему еще предстоит объяснить, какими принципами он будет руководствоваться в своей чистке бюрократии. Со-директор этого отдела Вивек Рамасвами баллотировался на про-бизнесовской либертарианской платформе на последних республиканских праймерис. Политику Маска в сравнении с этим сложнее определить. Этим летом он назвал себя исторически умеренным демократом. Он назвал изменение климата определяющим вызовом нашего времени. Когда Барак Обама баллотировался на пост президента в 2008 году, Маск простоял в очереди 6 часов, чтобы пожать ему руку. Его отношения с Трампом были часто непростые, и взгляды на тарифы сильно расходятся, и Маск продержался менее 6 месяцев в качестве советника Белого дома в 2017 году, прежде чем уйти в знак протеста против политики Трампа в области климата. Так, дальше я пропущу какие-то куски. Покажу вам обложечки, кстати, Time, которые уже бывали. Это не текущая обложка, но он уже там бывал, на обложке Time. Тут в статье пишется, что когда Маск купил Twitter, то там было 8 тысяч человек, осталось 1500 человек, и компания продолжает работать. И Трамп, и то, что сделал Трамп с Твиттером, а в частности, он снял все регуляции, все ограничения, модераторов убрал, чтобы это стало реально свободной платформа. И когда он убрал вот этих всех модераторов, десятки компаний отменили свои рекламы на платформе Twitter. И Трамп сказал следующее. Не рекламируйте. Это Microsoft, Coca-Cola, вот такие. Там хорошие деньги были на рекламу на Твиттере. Он сказал, не рекламируйте. Это прошлой осенью. Он сказал со сцены конференции. И дальше он сказал, Маск, если кто-то пытается шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами, идите на хрен. Ну, он сказал, идите. И повторил, идите. Вы сами, это ясно? Ну, как это звучит по-английски? Fuck yourself, это называется. Это кто куда послали украинцы русский корабль? По-английски это звучит fuck yourself. То есть он очень резкий, он знает, что, ну, естественно, на него надавить не так просто, имея столько денег. Дальше еще есть целый кусок в этой статье, который связан был с, как это называется, с его дочкой. Вернее, у него 12 детей, одна из них была раньше мальчиком, она переделалась, и трансгендер. Вот, и, соответственно, отношением в этом плане, и это было одним из... Он считает теперь, что для нее этот сын мертвый, который взял и сделался трансгендером. Это было, судя по всему, одним из самых главных мотиваторов Маска уйти из демократической партии вообще. и повернуться в сторону Трампа. Когда он увидел, что делает вот эта система, то, что называется вокизм, DEI, он считает вообще, что его обманули. И когда ему давали бумаги, чтобы он подписал бумаги на прием определенных лекарств для этого мальчика, который стал девочкой, он считает, что ему недостаточно все рассказали, и на самом деле они начали посадили этого сына, он же дочь, на гормонотерапию, которая что-то сделала, и благодаря чему мальчик стал девочкой. Он считает, что это убийство, что это страшно, что такое делать нельзя. И, ну, то есть он очень зол на эту тему, и я его, конечно, поддерживаю в этом плане. Теперь последний кусочек я вам почитаю, что касается олигархата. Вот видите, я вам пару дней назад об этом говорил, а после этого уже и журнал Time тоже повторяет. Итак, на древнегреческом языке слово «олигархия», это я читаю статью опять, обозначало правление немногих. Самым ранним критиком этого правления был Аристотель. В IV веке до нашей эры философ описал его как положение дел, при котором правительство находится в руках людей, владеющих собственностью. В средневековой Венеции лидер олигархии правил пожизненно и носил тот же титул, который Маск дал своему новому ведомству – ДОЖ. Чистейшее выражение этой системы в наше время оформилось в России в 90-х годах, когда несколько бизнесменов скупили контроль над национальной экономикой во время ее хаотичного перехода к капитализму. Русское название их олигархии – семибанкирщица или полубанкирщица. Нет, семибанкирщица все-таки, потому что это было правление семи банкиров. Самый влиятельный из них, Борис Березовский, использовал свои медиа-активы, чтобы помочь Путину победить в его первых выборах в 2000 году. И он ожидал, что новый президент поделится трофеями власти. Вместо этого они начали враждовать. Вскоре российское государство вынудило Березовского бежать из страны и конфисковало его телевизионную сеть. Разоренный и одинокий олигарх умер в 2013 году в своем особняке в английской глубинке. Власти сочли это самоубийством. По сей день его бывший медиаканал передает послание Кремля. Один из близких соратников Березовского, Алекс Гольдфарб, который сейчас живет в Нью-Джерси, и он следит за тандемом Маска и Трампа со смесью знакомства с предметом и страха. Кажется, здесь тоже формируется олигархия, говорит он. При Путине в первые годы у нас были олигархи, которые боролись с государством всеми силами. Здесь, похоже, у нас два олигарха – Маск и Трамп, которые работают вместе, чтобы захватить государство. Результат может зависеть от того, как это новое дуополия будет относиться к институтам, которые она вскоре будет контролировать. Если цель состоит в том, чтобы сделать их более тонкими и эффективными инструментами управления, общественность могла бы выиграть от переделки системы, которая долгое время была отягощена бюрократическим хламом. Но Трамп также использовал эти инструменты, так же, как Путин в России, чтобы принести пользу своим друзьям и оттеснить своих врагов. А Маск может многое выиграть от этой договоренности. Пока он придерживается роли первого приятеля, он может рассчитывать на легкую прогулку со стороны регуляторов, которых Трамп назначает по всему правительству. Теперь, таким образом, его самый прямой путь на Марс может пролегать прямиком через овальный кабинет. Но помимо зрелища его успеха, какая выгода достанется рядовым американцам? Ну и последний абзац. Институты, которые обеспечивают нам здравоохранение, поддерживают чистоту воды и дают образование нашим детям, не должны управляться как предприятия. Они не созданы для получения прибыли, но это не делает их менее ценными, особенно для граждан, которые меньше всего могут себе позволить платить. Если эти институты будут уничтожены на фоне стремления Маска к эффективности, трудности не будут временными для тех, кто полагается на государственную поддержку. Для них боль может оказаться разрушительной, и никакие обещания Маска о межпланетном будущем не помогут им преодолеть проблемы сегодняшнего дня. Вот такая статья в журнале Time. Мне кажется, статья интересная, полезная, и поэтому я с вами поделился этой статьей. Ну и напоследок давайте посмотрим пару ваших комментариев и разбежимся. Сергей, добрый день. 808, здравствуйте. Еще бизнес Маска работает благодаря субсидиям государства, конечно, НАСА. работает вместе с Маском. Мадо пишет, идиотских кандидатур на все эти позиции Байдена никто не посмел разбирать. Проходили. Те, кто за него голосовал, никто не признал свою вину, не покаялся, включая эту передачу. Я не понял, что за передача, я голосовала за Байдена. Я никогда за Байдена не голосовал. Маск самый богатый олигарх. Да. Дальше. Борис пишет, good morning. Так. Anyone else? Скупайте акции Теслы, пишет Евгений Щербаков. Петруша пишет, добрый день, буду голосовать за Разумкова как кандидата в президенты. Кто такой Разумков, не знаю. Без понятия. Алексей пишет, пуш своїх твітів та пропаганда заговорів – це покращення і свобода слова. Телемарафон по-американськи, а без грошей Держдепа Маск банкрут. Really? Без денег Госдепа, пишет Алексей, Маск банкрут. Почему же? Какие деньги Госдеп вливал в Маска до сих пор? Не знаю. Найтайм пишет, Яков, еду на поезде в Саарбрюкен и слушаю вас. Ну, что же, надеюсь вам, надеюсь, что вы получаете удовольствие от поездки на этом поезде. Надеюсь, что вы получили удовольствие от моего прочтения этой статьи. Надеюсь, что вы оставите комментарий после этого подкаста и поставите 100 лайков, если вы захотите видеть меня завтра. Будьте здоровы и благополучны. Пока.